Зигмунд Фрейд. Истерия и страх. О психическом механизме истерических феноменов. 1893 год. Уважаемые господа, сегодня я выступаю перед вами с намерением доложить реферат о работе, первая часть которой под именем Йозефа Брейера и моим собственным уже была опубликована в Центральном бюллетене по неврологии. Как видно из названия работы, речь в ней идет о патогенезе истерических симптомов, и можно догадаться, что мы пытаемся отыскать ближайшие причины возникновения истерических симптомов в области психической жизни. Но прежде чем я остановлюсь на содержании этой совместной работы, я должен вам сказать, к чему она относится, и назвать вам автора и выявленный факт, на который мы, по крайней мере, по ходу вещей опирались, хотя в развитии своих представлений мы были вполне самостоятельными. Как вам известно, уважаемые господа, все наши новые достижения в понимании и в познании истерии связаны с работами Шарко. В первой половине 80-х годов Шарко начал уделять внимание, как говорят французы, большому неврозу — истерии. В ряде исследований ему удалось доказать регулярность и закономерность там, где другие наблюдатели-клиницисты из-за своей недостаточности или своего недовольства видели лишь симуляцию или загадочный произвол. Можно сказать, что все новое, что мы узнали об истерии, прямо или косвенно восходит к его почину. Но, на мой взгляд, среди многочисленных работ Шарко нет более ценной, чем та, в которой он помог нам разобраться в травматических параличах, которые возникают при истерии. И поскольку наша работа, как мне кажется, является ее продолжением, я прошу у вас позволения еще раз подробнее обсудить перед вами эту тему. Представьте себе случай. Индивида, который до этого не был болен, который, возможно, не был отягощен наследственно, постигает травма. Эта травма должна отвечать определенным условиям. Она должна быть тяжелой в том отношении, что с нею связано представление об опасности для жизни, об угрозе существованию. Но она может быть не тяжелой в том смысле, что при этом психическая деятельность не прекращается. Иначе эффект, который мы от нее ожидаем, пропадет. То есть она может не сопровождаться, к примеру, сотрясением мозга, действительным тяжелым повреждением. Кроме того, эта травма должна иметь особое отношение к части тела. Представьте себе, что в плечо рабочего попадает тяжелое полено. Этот удар сбивает его с ног, но вскоре он убеждается, что ничего страшного не произошло, и с легким ушибом приходит домой. Через несколько недель или месяцев, проснувшись однажды утром, он замечает, что травмированная рука, словно парализованная, бессильно свисает, хотя в промежуточный, так сказать, инкубационный период он совершенно нормально ею пользовался. Если это был типичный случай, то может быть так, что возникают непонятные приступы, что после ауры индивид ощущает внезапную слабость, буйствует, бредит, и если в этом делирии он говорит, то из его слов можно заключить, что у него повторяется сцена несчастного случая, приукрашенная, скажем, различными фантазмами. Что же здесь произошло? Как объяснить этот феномен?
Аура. Предостерегающие ощущения, которые предшествуют эпилептическому или истерическому припадку.
Шарко объясняет этот процесс, воспроизводя его, искусственно вызывая паралич у больного. Для этого ему нужен больной, который уже находится в истерическом состоянии, состоянии гипноза и средства внушения. Он вводит такого больного в глубокий гипноз, наносит ему легкий удар по руке, эта рука свисает, она парализована и обнаруживает точно такие же симптомы, как и при спонтанном травматическом параличе. Этот удар также может быть заменен прямым словесным внушением «твоя рука парализована». Также и в этом случае паралич обнаруживает те же самые свойства. Попробуем провести аналогию между двумя этими случаями. Здесь травма, там травматическое внушение. Конечный результат, паралич, в обоих случаях совершенно одинаков. Если травма в одном случае может быть заменена в другом случае словесным внушением,
то напрашивается предположение, что также и при спонтанном травматическом параличе такое представление было повинно возникновении паралича. И действительно, многие больные рассказывают, что в момент травмы они и в самом деле испытывали ощущение, что их рука раздроблена. В таком случае травму следовало бы действительно приравнять к словесному внушению. Но тогда, чтобы дополнить аналогию, по-прежнему не хватает третьего. Чтобы представление больного о том, что рука парализована, действительно могло вызвать паралич, необходимо, чтобы больной находился в гипнотическом состоянии. Но рабочий не находился в гипнозе. Тем не менее, мы можем предположить, что при получении травмы он находился в особом психическом состоянии, и Шарко склонен приравнять этот эффект к искусственно вызванному состоянию гипноза. Тем самым, травматический спонтанный паралич полностью объясняется через аналогию с параличом, вызванным внушением, а возникновение симптома однозначно обусловлено обстоятельствами получения травмы. Но точно такой же эксперимент Шарко повторил и для объяснения контрактур и болей, которые встречаются при травматической истерии. И я хотел бы сказать, что сам Шарко едва ли где-либо в другом пункте так глубоко проник в понимание истерии, как именно в этом вопросе. Но здесь его анализ заканчивается. Мы не узнаем, как возникают другие симптомы, и прежде всего не узнаем, как возникают истерические симптомы при общей, нетравматической истерии. Уважаемые господа, примерно в то время, когда Шарко пытался таким образом прояснить истеротравматические параличи, доктор Брейер в 1880-1882 годах оказывал врачебную помощь одной молодой даме, у которой, когда она ухаживала за своим больным отцом, развилась тяжелая и сложная, нетравматическая этиология, истерия с параличами, контрактурами, нарушениями речи и зрения и всевозможными психическими особенностями. Разумеется, это была фрейлин Анна О., чей случай изложен в первой истории болезни в этюдах об истерии. Этот случай сохранит свое значение для истории истерии, ибо это был первый случай, когда врачу удалось прояснить все симптомы истерического состояния, узнать происхождение каждого симптома и вместе с тем найти способ устранить этот симптом. Это был случай истерии, который удалось, так сказать, сделать прозрачным. Доктор Брейер хранил при себе заключения, которые можно было вывести из этого случая, пока не обрел уверенность, что в своих изысканиях он не одинок. Вернувшись в 1886 году после стажировки у Шарко, зиму 1885-1886 годов Фрейд провел в Париже, где он работал в Сальпетриере. В постоянном согласии с Брейером я начал специально наблюдать целый ряд истерических больных и исследовать их в этом направлении. При этом я обнаружил, что поведение той первой пациентки действительно было типичным, и что выводы, которым давал основание тот случай, можно перенести на большее, если не на все, число истерических больных. Наш материал состоял из случаев общей, то есть нетравматической истерии. Мы поступали следующим образом. В отношении каждого отдельного симптома мы справлялись об обстоятельствах, при которых впервые возник этот симптом, и таким способом старались также выяснить поводы, которые могли иметь решающее значение для возникновения данного симптома. Не следует думать, что это простая работа. Когда вы об этом расспрашиваете пациента, то, как правило, вначале не получаете вообще никакого ответа. В небольшом числе случаев у больных имеются свои причины не говорить того, что им известно, но чаще всего пациенты действительно не имеют никакого представления о взаимосвязи симптомов. Путь, которым что-то можно узнать, труден, и он таков. Больного нужно ввести в гипноз, а затем расспросить его о происхождении определенного симптома, когда он возник впервые и что пациент помнит об этом. В таком состоянии возвращается воспоминание, которым он не обладает в состоянии бодрствования. Таким образом, мы узнали, грубо говоря, что за большинством, если не за всеми, феноменов истерии скрывается аффективно окрашенное переживание. И далее, что это переживание таково, что позволяет непосредственно понять связанный с ним симптом, то есть этот симптом однозначно детерминирован.
Теперь я уже могу сформулировать первый тезис, к которому мы пришли, если вы мне позволите это аффективно окрашенное переживание приравнять к тому серьезному травматическому переживанию, которое лежит в основе травматической истерии. Между травматическим параличом и общей нетравматической истерией существует полная аналогия. Различие заключается только в том, что там повлияла серьезная травма, тогда как здесь в большинстве случаев можно выявить не единственное важное событие, а ряд аффективных впечатлений, целую историю страданий. Но нисколько не будет натяжкой эту историю страданий, которая у истерических больных оказывается побудительным моментом, приравнять к тому несчастному случаю при травматической истерии, ибо сегодня никто больше не сомневается, что и при серьезной механической травме, при травматической истерии воздействие оказывает не механический момент, а аффект испуга, то есть психическая травма. Итак, в качестве первого результата из этого получается, что схема травматической истерии, которую Шарко предложил для истерических параличей, вполне пригодна для всех истерических феноменов, или, по крайней мере, для самого большого их числа. Всякий раз речь идет о воздействии психических травм, которые однозначно определяют природу возникающих в итоге симптомов. Позвольте мне теперь привести вам несколько примеров. Сначала пример появления контрактур. У уже упомянутой пациентки Брейера на протяжении всей ее болезни обнаруживалась контрактура правой руки. Под гипнозом выяснилось, что в то время, когда она еще не была больна, она однажды пережила следующую травму. Она сидела в полудреме возле кровати больного отца и свесила за спинку кресла правую руку, которая у нее затекла. В этот момент у нее возникла страшная галлюцинация, от которой она хотела защититься рукой, но сделать этого ей не удалось. Она была сильно этим напугана, но на какое-то время этим все и закончилось. И только с началом истерии возникла контрактура этой руки. У другой больной я наблюдал своеобразное прищелкивание языком при разговоре, похожее на такование глухаря. Речь идет о госпоже Эмми фон Н., случай 2, описанном в этюдах об истерии. Я наблюдал этот симптом у нее уже несколько месяцев и считал его тиком. И только когда однажды случайно в гипнозе я осведомился о его происхождении, выяснилось, что этот звук впервые возник в связи с двумя ситуациями, в которых она оба раза имела твердое намерение вести себя абсолютно спокойно. Один раз, когда она ухаживала за тяжелобольным ребенком, уход за больным часто встречается в этиологии истерии, и когда он только заснул, решила для себя не создавать никакого шума, чтобы его не разбудить. Однако страх перед действием перешел в действие, истерическое противоволие, и, сжав губы, она производила языком тот цокающий звук. Спустя много лет этот же симптом возник во второй раз, когда она точно так же намеревалась вести себя абсолютно спокойно, и с тех пор он остался. Зачастую одного единственного повода бывает недостаточно, чтобы зафиксировать симптом. Но если один и тот же симптом появляется несколько раз, сопровождаясь определенным эффектом, то тогда он фиксируется и остается.
Зафиксировать означает здесь установить. Это слово пока еще не имеет психоаналитического значения блокировки развития, которое появилось позднее.
Один из самых частых симптомов истерии — анорексия и рвота. Я знаю целый ряд случаев, которые простым образом объясняют возникновение этого симптома. Так, у одной больной возникла стойкая рвота после того, как непосредственно перед едой она прочитала обидное письмо, а затем ее стошнило. В других случаях отвращение перед едой со всей определенностью можно отнести к тому, что человеку приходится питаться за общим столом вместе с людьми, к которым он испытывает отвращение. В таком случае отвращение переносится с человека на пищу. Особенно интересной в этом отношении была та упомянутая женщина с тиком. Эта женщина очень мало ела, причем только тогда, когда ее заставляли. Применив гипноз, я узнал, что этот симптом, отвращение к пище, в конечном счете был вызван рядом психических травм. Еще в детском возрасте очень строгая мать заставляла ее через 2 часа после стола съедать холодное с застывшим жиром мясо, которое она не съела в обед. Она делала это с большим отвращением и сохранила об этом воспоминание, из-за чего также и тогда, когда в дальнейшем к этому наказанию ее больше не принуждали, она всегда с отвращением садилась за стол. Спустя 10 лет она сидела за столом с одним родственником, который был болен туберкулезом и во время еды постоянно сплевывал в плевательницу. Через какое-то время ей пришлось есть с одним родственником, про которого она знала, что он страдает заразной болезнью. Пациентка Брейера какое-то время вела себя как больная гидрофобией. Под гипнозом в качестве причины этого выяснилось, что однажды она вдруг увидела, как из ее стакана лакала собака.
Впрочем, этот симптом был первым, который был устранен катартическим методом, причем сам метод был спонтанно инициирован пациенткой.
Симптомы бессонницы и нарушения сна чаще всего также находят самое точное объяснение. Например, одна женщина на протяжении многих лет могла заснуть только в 6 утра. Долгое время она спала дверь в дверь с больным мужем, который вставал в 6 часов. С этого времени она обретала спокойствие и могла уснуть, и точно так же она себя вела по прошествии многих лет в период истерического заболевания. Другой случай касался мужчины. Истерический больной последние 12 лет плохо спит, но его бессонница совершенно особого рода. Если летом он спит прекрасно, то зимой очень плохо и особенно плохо в ноябре. У него нет никакого предположения, с чем это связано. Выясняется, что 12 лет назад, в ноябре, он много ночей подряд бодрствовал у постели заболевшего дифтеритом ребенка. Пример нарушения речи поставляет уже не раз упоминавшаяся пациентка Брейера. В период своей болезни она долгое время говорила только по-английски. На немецком языке она не разговаривала и его не понимала. Этот симптом удалось свести к событию, случившемуся еще до начала болезни. В состоянии сильнейшей тревоги она попыталась молиться, но не нашла ни единого слова. Наконец, у нее всплыли в памяти несколько слов из детской молитвы на английском языке. Когда она затем заболела, в ее распоряжении был только английский. Не во всех случаях детерминация симптома психической травмы столь очевидна. Зачастую существует, так сказать, лишь символическая связь между поводом и истерическим симптомом. Особенно это относится к болям. Так одна больная страдала сверлящими болями между бровей.
Это была госпожа Сесиль М., символические симптомы которой обсуждаются в конце описания случая 5 в этюдах об истерии.
Причина этого заключалась в том, что однажды в детском возрасте она почувствовала на себе испытующий, пронизывающий взгляд своей бабушки. Эта же пациентка какое-то время страдала от совершенно непонятных сильных болей в правой рехт-пятке. Как выяснилось, эти боли были связаны с представлением, имевшимся у пациентки, когда она впервые была введена в свет. Ею тогда завладела тревога, что она не сумеет найти верную или правильную рехт-манеру держать себя. Такими символизациями пользуются многие больные для целого ряда так называемых невралгий и болей. Они словно намереваются выразить психическое состояние через физическое, и словоупотребление предоставляет для этого мостик. Однако как раз в отношении типичных истерических симптомов, таких как гемианестезия, сужение поля зрения, эпилептиформные судороги и так далее, невозможно выявить подобный психический механизм. И наоборот, нам часто удавалось это сделать в отношении истерогенных зон.